В эфире «Радио России. Санкт-Петербург».
Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие по улице Чайковского. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем прогулки по улице Чайковского и уже давно здесь гуляем, несколько месяцев, по-моему, но уж такова улица, таковы дома.
Как говорил когда-то Александр III, когда в его честь пили 3 дня подряд, пора бы и кончить. Да, так вот, мы гуляем по улице Чайковского. Ну, действительно, это одна из самых интересных улиц в нашем городе. Там что не дом, то что-то такое вот необычное. Но все-таки из всех особняков на Чайковского выделяется дом 46-48. Именовать этот особняк, конечно, нельзя. Он очень нарядный, он сразу обращает на себя внимание. Центральная часть здания выделена резолитом, фронтоном с лепкой. Дом этот называют то особняком князей Борятинских, то дворцом великой княгини Ольги Александровны, ну и то, и другое правда. Хотя вот Борятинский и Ольга Александровна – это самые известные владельцы особняка, хотя, конечно, не единственные. Началось все с двора инженер-капитана фон Гревеница. Потом участок перешел к доктору Ивану Унгебору и затем следующим владельцам. А вот с 1846 года этот участок принадлежит князю Александру Борятинскому. Но рядом 48-й участок, он пока еще принадлежит Федору Ивановичу Апрелеву, уважаемый чиновник, специалист по артиллерийской части. Но вот в 1836 году в его семье происходит трагическая история. Сын Федора Ивановича, Александр, был заколот кинжалом на пороге своего дома в день свадьбы.
Ревнивый какой-нибудь жених?
Да нет, печальнее. Убийца, некий Николай Павлов, сказал, что мстит за сестру, на которой Александр Апрелев обещал жениться, и обманул. Ну, дальше больше. Император Павел I заменил Павлову каторгу ссылкой на Кавказ. Но он должен был подвергнуться гражданской казни. То есть над его головой палач ломал шпагу. Так вот, когда палач ломал шпагу над головой Павлова, он сильно его поранил. И от этой раны Павлов скончался. То есть сразу 2 смерти. Ну и дом и участок были проданы Апрелевым княгине Марии Федоровне Борятинской. То есть оба участка теперь Борятинским принадлежат. Но самый знаменитый из Борятинских, конечно, фельдмаршал Александр Иванович. Вообще Борятинский такой старейший дворянский род, Рюриковичи, они считали себя прямыми потомками князя Михаила Черниговского, убитого в ставке Батыя и ставшего святым. И вот отец Борятинского, тайный советник Иван Иванович, он принадлежал к 27-му колену Рюрика. Ну, если, конечно, считать, что Рюрик существовал.
Это же личность легендарная во многом, да.
Иван Иванович родился в Париже и с самых юных лет прославился своей красотой. Вы знаете, я видела портрет, действительно, необыкновенная красота, соболиные брови, как говорится. В Париже даже существовал магазин с вывеской, на которой был представлен портрет Борятинского Ивана Ивановича и надпись «У русского красавца».
Ух ты, да. Но именно русское лицо было.
Да, Рюрик, чистый Рюрик. А женой Ивана Ивановича Борятинского стала Мария Федоровна Келлер. Ее именем он назвал свою знаменитую подмосковную усадьбу Марьино. Ну вот старший сын Александр, ему исполняется 10 лет, и князь Иван Иванович умер. Мария Федоровна тяжело переживала смерть мужа, но надо было продолжать жить ради детей. Александр, он с детства отличался упрямым характером. В 1831 году в Петербурге он решил поступить на военную службу. Кстати, отец письменно завещал ему в военную службу не вступать, быть юристом кем угодно. Почему-то у него было такое отвращение к военной службе. Мать его умоляла тоже не вступать. Но Александр вот пошел на конфликт с матерью. Мало того, в этот семейный конфликт Борятинских пришлось даже вмешаться императрице Александре Федоровне, чтобы как-то примирить мать и сына. И Александр все-таки добился своего. Он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением юнкером в кавалергардский полк. Над этим полком шествовала императрица. Кстати, в школе он учился вместе с Михаилом Лермонтовым. И практически сразу, к сожалению, Борятинский начал проявлять такую неусидчивость, недисциплинированность и, как говорится, слабые успехи в науках. И за ним закрепилась такая слава кутилы, повесы, участника попоек, скандальные истории, в том числе с женщинами.
Гусарил, в общем.
Да, да. И вот матушка, конечно, выдавала деньги, щедро выдавала, но на уплату каторжных долгов иногда не хватало. И высший свет петербургский, конечно, полнится слухами о любовных похождениях молодого корнета Борятинского. И вот в этих разговорах все чаще стало мелькать имя дочери императора, великой княжны Ольги Николаевны. Ну, об этом романе, если он вообще был, известно очень немного. Борятинский, принадлежащий к такому древнему роду, он увлекся великой княжной и вовсе не считал себя недостойной партии. В конце, что ему какие-то Романовы, которые вели род от какого-то Андрея Кобылы до Фёдора Кошкина?
От Рюрика, да.
Да, вот именно. Вот. Но император, видимо, думал иначе. Но только Николаевна, она тоже была женщина такая, с холодным рассудком, девушка тогда. Ей, конечно, льстило внимание красавца князя, но она рассчитывала на большее. И в конце концов она добилась своего, она стала королевой Вюртембергской. Но Александр Борятинский в марте 1835 года личным распоряжением Николая I был командирован на Кавказ.
Куда подальше?
Да, в кабардинский егерский полк действующей армии. Ну и там он сразу проявил себя. Храбрость, выносливость, способность стойко терпеливо переносить боль. Это поражало даже его боевых товарищей. Кстати, вот еще в Петербурге был такой случай. Я рассказываю, что Лермонтов в узком товарищеском кругу высказал мысль, что человек, имеющий силу для борьбы с душевными недугами, не в состоянии побороть физическую боль. Борятинский, услышав это, сняв колпак с горящей лампы, взял в руку стекло раскаленное и, не прибавляя скорости, тихими шагами, бледный, прошел через всю комнату и поставил ламповое стекло на стол целым. Но рука его была сожжена почти до кости, и несколько недель носил он ее на привязи, страдая сильной лихорадкой.
Почему-то вспоминается лермонтовский фаталист.
Да, что-то такое, наверное. Но на Кавказе Борятинский получил тяжелую рану, ружейной пули в правый бок. Кстати, пуля так и осталась при нем, ее не вынули. И он вернулся в Петербург. Он прибыл поручиком, он был награжден почетным золотым оружием за храбрость и после курса лечения был назначен состоять при государе-наследнике цесаревича, то есть при будущем Александре II. Вот они 3 года путешествовали по Западной Европе, это их очень сблизило, и, в общем, Борятинский и Александр II, они, в общем-то, подружились, скажем так. Но при этом князь Петр Долгорукий пишет: «Борятинский был блистательным женихом во всех отношениях. Все матушки, имевшие взрослых дочерей на сбытии, единогласно пели ему всевозможные акафисты».
Хорошее слово «на сбытии».
Да, вот именно. И Николай I решил устроить брак между Борятинским и вдовой Столыпиной, Марией Васильевной Столыпиной, урожденной княжной Трубецкой. Она была красавица, фрейлина.
Ну, и фамилия не подходила.
Да, и она достаточно богата была. Богатство Борятинское всем было известно. То есть лучшей партии, в общем-то, для Марии Васильевны сыскать было невозможно. Все бы ничего, но дело в том, что Мария Трубецкая-Столыпина, она себя скомпрометировала. Она считалась любовницей наследника Александра Николаевича и одновременно его друга Александра Борятинского.
Еще одна Матильда.
Да, и вот Борятинский не захотел покрыть грех, как говорится. Понимая, что пока он остается богатым женихом, на него будет оказано давление, он под самый Новый год приехал в Петербург, нагрузил сани подарками и поехал как бы поздравлять маленьких племянников, детей брата Владимира. Приехал в дом, раздал подарки и положил под елку конверт из плотной бумаги. Там находились бумаги на право владения богатейшим наследством, которое Александр Иванович получил от отца в качестве старшего сына. Формально он стал как бы нищим, хотя, конечно, между братьями существовала договоренность о разделе доходов, пенсионе и так далее. Но формально он не обладал уже никакими богатствами, имение отошло к брату.
Прям современная афера.
Да, он сразу перестал быть завидным женихом. Борятинский сам не без основания, очень гордился этим поступком и в минуту откровенности сказал знакомому: «Я самому государю не поддался». «И какому государю?» Кстати, вот Марья Васильевна Столыпина в накладе не осталась. На ней женился Семен Михайлович Воронцов. И вот если помните, в повести Льва Толстого «Хаджимурат» флигель-адъютант, командир Куринского полка Воронцов и его красавица-жена Марья Васильевна принимают у себя Хаджимурата. Вот так что Марья Васильевна вошла в историю все-таки не только своими скандальными похождениями. Вот, ну, при Николае I, конечно, вряд ли так хорошо сложилась бы карьера Борятинского. Император не забывал тех, кто не послушался его приказам. Но вот молодой император Александр II не забыл его. И Борятинский был назначен командующим отдельного Кавказского корпуса. Сначала он исправлял должность наместника, а уже в августе того же года, 1856, он стал наместником Кавказа и генералом от инфантерии. Он сказал: «Трудиться буду, чтобы оправдать великую милость, счастье и великую честь для меня». И вот Борятинский понимал, что вот к тому времени противостояние на Кавказе, оно несколько затянулось. Оно должно завершиться и обязательно завершиться победой русских. Но как? Какими средствами? Какими силами? И вот, используя свое влияние на императора Александра II, он предложил, во-первых, разделить Кавказ на военные округа, поставить во главе каждого командующего, причем командующим, которые бы обладали большими правами, ну и особая ставка, конечно, делалась на инициативу и умение брать на себя ответственность. Кроме того, Борятинский настаивал на том, чтобы увеличить численность войск на театре военных действий. Ну, действительно, эту инициативу не встретили особой поддержки, но он, тем не менее, считал, что Кавказская война, ее завершение – это дело первейшей государственной важности. То есть мы либо должны уйти с Кавказа и вообще поставить крест на русском влиянии в этом регионе, либо победить. Вот он считал, что такие военные операции, разрозненные, малосильные, они скомпрометируют Россию в глазах кавказского населения, которое, естественно, примкнет к тем, кто победит. А победить должна Россия, тогда мирные кавказцы увидят в ней надежного защитника. И тем самым подорвется влияние Шамиля, ну и так далее. Александр II, в конце концов, уступил напору Борятинского и пообещал ему всяческую поддержку.
Наталья Перевезенцева, встретимся теперь уже в следующую пятницу. У микрофона была Татьяна Путренко, звукорежиссер Евгения Дугарева. До встречи.
Городской наблюдатель.
Ветер в окно.
Добрый вечер, уважаемые любители наших музыкальных вечеров. В петербургском эфире Радио России «Музыкальная гостиная». Как обычно, по пятницам до полуночи с вами буду я, Ольга Клименкова. Сегодня я приглашаю ценителей фортепианной музыки на встречу с творчеством великого интерпретатора XX века. Века, который смело можно назвать веком великих пианистов. Так много в одном небольшом сравнительно промежутке времени их не бывало еще никогда. Подеревский, Гофман, Рахманинов, Корто, Шнайбель в начале века, а во второй половине Рихтер, Рубинштейн, Гилельс, Кемпф. Это далеко не полный список, но над всеми этими именами высится одно имя – Владимир Горовиц. Именно он и никто другой считается символом пианизма XX века. Thank you. Это был фрагмент фантазии экспромта Шопена «До диез минор» в исполнении Владимира Горовица, запись 1989 года. В детстве Владимир не демонстрировал способности вундеркинда, однако с самого начала проявилась его устремленность к музыке. По воспоминаниям родных, популярный тогда инструктивный репертуар не играл в его занятиях заметной роли. Зато он страстно увлекался операми Римского-Корсакова, Вагнера, Чайковского, многие из которых мог исполнять наизусть от начала до конца. В эти ранние годы у юноши сложилась привычка, берясь за какое-нибудь новое произведение, одновременно разучивать все, созданное его автором. Обладая от природы уникальной виртуозностью, пианист, как утверждала его сестра, почти не уделял внимания чисто технической тренировке. Гаммы, этюды – это было не для него. Он просто со всей серьезностью и добросовестностью работал над увлекавшим его сочинением. Приход к власти большевиков был воспринят Горовицем как катастрофа. «В 24 часа моя семья потеряла все», – вспоминал он позднее. «Своими собственными глазами я видел, как они выбросили наш рояль из окна. Горовицы оказались почти без средств к существованию». Поэтому решено было, что Владимир закончит консерваторию досрочно и начнет концертировать, чтобы поддержать семью материально. На экзамене 17-летний пианист исполнил третий концерт Рахманинова, произведение, ставшее одним из его высших интерпретаторских достижений. Владимир дебютировал в Харькове в 21 году и вплоть до мая 25 года ездил с концертами по городам Советской России, пользуясь сенсационным успехом. Его имя собирало полные залы и в Москве, и в Ленинграде, а в репертуаре было ни много ни мало 10 сольных программ. Согласно легенде, Горовиц, сбежав в 1925 году из страны большевиков, прославился сразу и без проблем. Ему предоставилась возможность поехать за границу. Нет, не эмигрировать официально, а так, что называется, подышать воздухом. В тот период такую возможность большевики давали многим знаменитым людям. Горькому, Есенину, Маяковскому, Глазунову, Шаляпину, но Горовицу, гораздо менее известному, пришлось побороться за такой шанс. В итоге, чтобы его не упустить, молодому пианисту пришлось собраться буквально за один день. И он уехал, не успев даже попрощаться с матерью и сестрой, которых больше никогда не увидел. Что ждало его в Европе? Успех или неудачи? Слава или безвестность? Пока это было совсем непонятно. Но счастливый случай развеял все сомнения очень скоро. Основной трудностью, и это Владимир понимал очень хорошо, было организовать самый первый концерт. Поселился Горовец в гостинице Гамбурга, и тут его случайно нашел импресарио Гамбургского филармонического оркестра, который срочно искал замену внезапно заболевшему пианисту. «Выручайте, у меня срывается концерт», — обратился он к Горовицу, «если, конечно, в вашем репертуаре есть первый концерт Чайковского». «Когда нужно играть?» — только и спросил Владимир. «Через 45 минут». «Все, что успел сделать Горовиц, только выпить стакан молока. Эта очаровательная деталь кочует из книги в книгу о пианисте». И без единой репетиции он вышел к роялю, чтобы положить музыкальный мир к своим ногам раз и навсегда. Перед этим концертом, решившим его судьбу в Европе, пианист не заглядывал в ноты уже целый месяц. Дирижер Юджин Пабст пытался сначала хотя бы поговорить о темпах, но потом махнул рукой. «Следите за моей палочкой», — только и сказал перед выходом. Имени солиста он до конца концерта так и не узнал, но когда Горовец вступил мощными аккордами, Пабсту ничего не оставалось, как сделать шаг в сторону и следить самому за руками незнакомого пианиста, чтобы вести оркестр за необыкновенным солистом. Когда Горовец закончил и обрушился шквал аплодисментов, которые газеты впоследствии назвали неслыханными со времен Каруза, Пабст так сжал плечо пианиста, что оно болело несколько дней. По словам американского музыкального критика Чейзинса, когда все кончилось и рояль лежал на эстраде, словно убитый дракон, все в зале как один человек вскочили с мест, истерически визжа. 3000 билетов на следующий концерт пианиста, назначенный в крупнейшем зале Гамбурга, были распроданы за 2 часа. Мы слушали в исполнении Владимира Горовица и симфонического оркестра под управлением Артура Тосканини фрагмент первой части первого концерта Чайковского, запись 1941 года. После шумного успеха в Германии и потом в Париже Горовец всерьез подумывал о возвращении в СССР. Ему даже зарезервировали место от Украины в составе советской делегации на международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Но Горовец хорошо знал большевиков. В ходе революции его семья лишилась всего, да и лично его, совсем молодого, уже успели достаточно унизить в СССР и продолжали это делать в Париже, где советский консул грозил Горовицу всеми мыслимыми карами, если он немедленно не вернется на родину. И Горовец решил рискнуть и поехать в США, страну, в которой непрочная слава пианиста-виртуоза могла превратиться в деньги. Его американский дебют был не просто успешным. Публика сходила по нему с ума. Судите сами, молодой, красивый. В молодости Горовец был удивительно похож на Шопена, уверенный в себе, с умением подчинить звуку своего рояля любой зал и любой оркестр, феерический виртуоз, он был обречен на успех, и он получил его. Более того, он был признан теми, кто в это время стоял на вершине музыкального Олимпа. Тосканини, самый знаменитый дирижер того времени, выдает за него свою дочь. Лучшие залы наперебой приглашают молодого виртуоза. Сам Рахманинов стал его близким другом и проводником в мире американского музыкального бизнеса. А услышав, как молодой пианист играет его третий концерт, сам отказался от исполнения этого произведения на публике. Не просто щедрый жест, но и мужественный шаг. Ведь Рахманинов, гениальный пианист, зарабатывал себе на хлеб в основном фортепианными выступлениями. Таков фасад легенды, той легенды, которую Горовец никогда не пытался разоблачить. Легенды, которая лучше любой рекламы способствовала сбыту его записей. Но вот только никак не сочетается эта легенда с фактами его жизни. Вовсе не безоблачной. Никак не укладывается в рамки его музыки, записанной в различные периоды. Судите сами, в 1929 году все его сбережения разлетаются в дым из-за биржевого краха, вызванного Великой депрессией. В 1930 году умирает его мать, а его отец, специально приезжавший в Париж повидаться с сыном, вскоре бесследно сгинет в ГУЛАГе. Да и самый образ супервиртуоза начинает тяготить пианиста. Помимо феерической техники, он хочет заставить критику и слушателей обращать внимание на содержание его музыки, на тот ее компонент, который он называл сердцем. В 1936 году Горовец внезапно перестает гастролировать и переживает страшный физический и духовный кризис. Возможно, только вмешательство властного и жесткого тестя Тосканини сохранило ему жизнь тогда. В 1940 году, после того, как в Европе разразилась война, Горовец поселился в США. Он дает бесчисленные концерты для сбора средств на борьбу с фашизмом и за это в 1944 году получает американское гражданство. Он играет много и часто, до тех пор, пока в 1953 году снова не наступит депрессия. Тосканини уже нет в живых, никто не в силах заставить его вернуться к выступлениям. Горовец официально заявляет о прекращении своей карьеры. Правда, спустя некоторое время он разрешает компании CBS оборудовать у него дома мини-студию, где записывает на пластинки неброские сонаты Скарлатти и Черни, музыку, которая до тех пор считалась пригодной только в качестве учебного материала. Горовец возвращается на концертную эстраду только в 1965 году. Известие об этом всколыхнуло весь музыкальный мир. В Нью-Йорке за билетами с ночи выстроилась такая очередь, что сюжет об этом попал в сводку новостей. И жена Горовица, ужаснувшаяся лишением, которым люди подвергли себя ради счастья послушать ее мужа, всю ночь раздавала в этой очереди кофе и пирожки. Перед слушателями предстал тот же Горовец и в то же время другой. Тот же блеск техники, но гораздо уже репертуар. Та же сверхъестественная свобода музицирования, но другой, более осторожный подход к материалу. Тот же сверкающий звук, но теперь при большей экономии выразительных средств. Кажется, что пианист говорит: «Слушайте музыку, а не меня». Thank you. Это была соната Скарлатти «Ля мажор», записанная в домашней студии Горовица в 1981 году. Маска самоуверенности и самоуспокоенности, которую носил Горовиц, была всего лишь маской. Знающий себе цену артист, как ни странно, очень часто был не уверен в себе. В контрактах он всякий раз оговаривает право на отмену концерта чуть ли не в последний момент. В 1975 году он снова, что называется, уходит. В 81-м возвращается, чтобы вскоре опять прервать концерты. Наконец, в 85-м году начинается последний период его выступлений. Период, ознаменовавший собой небывалый подъем душевных сил при полном отсутствии физических. Таким живым примером торжества силы духа над немощью тела останется Горовиц в памяти благодарной публики Москвы, Ленинграда, Вены, Милана. По свидетельству немногочисленных друзей Горовица, имевших счастье слушать его в семейном кругу, Горовиц помнил наизусть чуть ли не всю существующую музыку. Не только все сонаты Бетховена, но и оперы Вагнера, и квартеты Брамса. Если не существовало клавира, мог подобрать по памяти. И при таком сверхсвободном обращении с материалом на протяжении жизни его репертуар публичных выступлений только сужался. Только одна соната Шуберта, один концерт Моцарта, один концерт Бетховена, всего три маленькие пьесы Баха. Видимо, чем дальше, тем больше артист проводил грань между умением просто сыграть произведение и возможностью вжиться в него настолько, чтобы творить его заново прямо на глазах у публики. С годами исполнение Горовица становится все более непохожими не только на интерпретации других пианистов, но и на самих себя. Во время студийных записей Горовиц играет одну и ту же вещь совершенно по-разному. И это с интервалом в несколько минут. Причем выбрать, какое исполнение совершеннее, просто невозможно. Каждое кажется пределом возможностей. Более того, через несколько лет артист чувствовал настоятельную потребность вернуться к уже реализованному замыслу, пересмотреть прежнюю трактовку. Об этой стороне творчества Горовица ни официальный имидж всезнающего супермена, который, надо сказать, сам Горовиц старательно поддерживал, ни критически настроенные музыкальные деятели обычно не вспоминают. А ведь именно здесь ключ к пониманию феномена его музыки. Thank you. Это были авторские вариации Горовица на тему оперы Бизе «Кармен», запись 1928 года. В течение своей жизни и блистательной карьеры пианиста Владимир Горовиц несколько раз оставлял сцену, как ему и многим казалось навсегда. «Все, я больше не могу». Эти слова он произносил не раз. 8 февраля 1953 года, сыграв торжественный концерт по случаю 25-летия своего дебюта в Карнеги-холл, Горовиц в очередной раз оставил эстраду. Около года он вообще не выходил из дома и не прикасался к инструменту. Однако, готовя к выпуску пластинку с записью своего юбилейного концерта, он опять начал испытывать интерес к музыке. Горовиц погрузился в изучение творчества Скарлатти и Клементи, с увлечением слушал старые записи мастеров итальянского бельканто – Батистини, Ансельми, Бончи. Наконец он сел за фортепиано. В специально оборудованной у него дома студии Горовиц записал много произведений, в том числе монографические программы из музыки Клементи, Скарлатти, Скрябина. Каждая выпущенная им пластинка становилась событием в музыкальной жизни. 9 мая 1965 года пианист снова появился на сцене Карнеги-холл. Накануне, впервые в Нью-Йорке, люди стояли ночь напролет в ожидании билетов на концерт. Тот памятный вечер показал, что искусство артиста продолжало развиваться. Время не остановилось для Горовица за те 12 лет, что прошли со дня его последнего публичного выступления, писал нью-йоркский рецензент. Ослепительный блеск его техники, неправдоподобная сила и интенсивность исполнения, фантазия и красочная палитра – все это сохранилось нетронутым. Но вместе с тем в его игре появилось, так сказать, новое измерение. Оно может быть названо музыкальной зрелостью. Последующие 4 года были наполнены частыми сольными выступлениями. Затем наступила 5-летняя пауза, во время которой музыкант работал над новыми пластинками. Следующее возвращение пианиста на эстраду состоялось в канун его 75-летия. С тех пор он давал концерты довольно редко, но все они становились сенсацией и получали широкую известность, будучи записанными на пластинки и видеокассеты. В 1982 году артист впервые после более чем 30-летнего перерыва появился в Старом Свете, играл в Лондоне. А через год состоялась серия концертов в Японии, в 1986 году в СССР, в Москве и Ленинграде. Гастроли прошли триумфально. С годами искусство Горовица менялось. Артист гастролировал в России, уже перешагнув свой 80-летний рубеж. И вместе с тем многое в его игре осталось прежним. Не потускнело его удивительное пианистическое мастерство, пальцевая техника в сонатах Скарлатти, пьесах Рахманинова, этюде «Искорки» Машковского, легкость октав и двойных нот в шопеновском полонезе. При этом нетерпеливая властность, покоряющая мощь его былых концертных дерзаний, отошли в прошлое. Кажется, что музыка юных романтических гениев меняет свой возраст. Она становится задумчивой, тихой, бесконечно участливой, становится отеческой речью, писал рецензент о ленинградском концерте Горовица. Горовиц был прежде всего концертирующим артистом. Педагогикой он занимался сравнительно немного, но и в этой области он оставил свой след. Среди его учеников известные музыканты – Джайнис, Графман, Турини. В последний раз Горовиц гастролировал в Европе в 1987 году. Одновременно пианист продолжал записываться в студии. Последняя пластинка Горовица вышла незадолго до его смерти. Закончим мы нашу встречу сегодня фрагментом записи ля-мажорного полонеза Шопена в исполнении героя нашей сегодняшней передачи, великого пианиста XX века Владимира Горовица, которого мы с благодарностью и восхищением вспомнили сегодня. Передачу подготовила и провела Ольга Клименкова. До встречи в следующую пятницу.